Мы продолжаем читать книгу. Когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня мы читаем 8 главу, 2 раздел. Называется «Разбор 3 главы послания Галатам». И теперь, имея откровение о сути оправдания верой, мы возвращаемся к рассмотрению 3 главы послания Галатам, чтобы понять, почему же апостол Павел столь категорично выступает против того, чтобы уверовавшим из язычников, получившим через веру в Иешуа Машеха рождение свыше и дар Духа, становиться на путь оправдания себя делами закона. Галатам 3 глава с 1 стиха написано: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иешуа Машех, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Знак вопроса. Центральная мысль этого обращения апостола Павла к Галатам в 3 стихе. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Поэтому давайте подробнее разберем, что значит «начав духом» и что значит «заканчиваете плотью». Если коротко, то за словами «начав духом» апостол Павел говорит о процессе обновления души человека в нового человека, созданного по Всевышнему, в праведности и святости истины через обновление духа ума. Ефесянам 4 глава, 22 стих и дальше написано: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Всевышнему в праведности и святости истины». Как происходит обновление духа ума? Вопрос. Через обновление мыслей души. Притча 23 глава 7 стих написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Мысли души человека определяют состояние духа ума человека. Меняются мысли души, меняется состояние духа ума человека. Если душа человека принимает в себя слово Всевышнего, и это слово становится мыслями этой души, то это и будет суть процесса обновления души человека в нового человека, созданного по Всевышнему, в праведности и святости истины. Другими словами, если хочешь обновиться духом ума, вникай в себя и в Тору. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих написано: «Вникай в себя и в учение, в Тору. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Об этом же процессе преображения в нового человека, созданного по Всевышнему, пишет и апостол Петр. 1 Петра, 1 глава, с 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек». Именно об этом нетленном семени апостол Павел говорит в послании Галатам и называет его семенем Авраама, которое есть о Машех. 3 глава Галатам, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанное потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть о Машех». И во втором послании к Коринфянам апостол Павел дополнительно разъясняет, что именно Всевышний будет взращивать нас о Машеха духом своим. 2 Коринфянам 1 глава с 21 стиха написано: «Утверждающий же нас с вами о Машехе и помазавший нас, есть Всевышний, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши». Теперь, возвращаясь к началу 3 главы послания Галатам, становится более понятной суть этого пламенного призыва апостола Павла Галатам. Другими словами, апостол Павел в начале 3 главы призывает галатов к здравому смыслу и говорит им, что «Неужели вы так неразумны, что, получив духа для взращивания возрожденного у вас нетленного семени Амашеха» Галатам 3:16, 2 Коринфянам 1:21, «теперь вы откажетесь от взращивания в себе семени Амашеха и станете на путь плоти, пытаясь оправдать себя делами закона». В чем суть оправдания себя делами закона, мы уже коротко говорили в предыдущей главе. Давайте посмотрим на то, откуда пришло это желание галатов перейти к оправданию себя делами закона, которое так беспокоит апостола Павла, поставленного быть апостолом и язычником. Все дело в том, что Деяния 15 глава 1 стих написано: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись». Эти люди, пришедшие из Иудеи, предлагают галатам идти путем прозелитов. Ведь они знают, что так было всю историю еврейского народа, с тех пор, как они вышли из Египта. И, похоже, они еще не имеют тех откровений, которые даны апостолу Павлу, посланному благовествовать спасение язычникам. Апостол Павел говорит галатам, что этот путь не для вас. С приходом Иешуа Машеха для вас открылся путь Авраама. Самое печальное в этом для уверовавших из язычников то, что, став на путь оправдания себя делами закона, он становится неспособным идти путем обрезания своего сердца, путем взращивания в себе семени Амашеха. После довольно горячего призыва галатов к здравому смыслу, апостол Павел начинает аргументировать свою позицию и подробно разбирает суть веры Авраама, которая вменилась ему в праведность. 8 глава, 3 раздел называется «О вере Авраама, которая вменилась ему в праведность». Галатам 3 глава, 6 стих. «Так Авраам поверил Всевышнему, и это вменилось ему в праведность». Для того, чтобы понять суть веры Авраама, которая вменилась ему в праведность, нам нужно обратиться к Торе Моше. Берешит, 15 глава, с 3 стиха, читаем. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово привечного к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Привечному, и он уменил ему это в праведность». Что значит написано «Авраам поверил Привечному, и он уменил ему это в праведность»? Берешит 15:6. Вопрос. Ведь Авраам поверил Привечному уже тогда, когда послушался его призыва выйти из Харана. Смотри, Берешит, 12 глава, с 1 стиха по 3. Если говорить еще точнее, то Авраам поверил Адонаю уже тогда, когда жил в Уре Халдейском. Берешит 15:7 написано, «И сказал ему, я Адонай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Тогда чем отличается вера Авраама в то время, когда Всевышний вывел его из Ура Халдейского, или в то время, когда он послушался призыва Всевышнего и вышел из Харана, от веры, которую Привечный ему вменяет в праведность, в то время, когда он уже странствует по земле, которую должен был получить наследие? Вопрос. Поскольку о жизни Авраама в Уре Халдейском и обо всем, что там с ним происходило, в Писаниях мало сказано, большая часть описана в традиции, чтобы ответить на этот вопрос, давайте начнем с рассмотрения той веры, которая была у Авраама, когда Всевышний призывает Авраама выйти из Харана. Берешит, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Дословный перевод. «И сказал Привечный Аврааму, выйди и иди к себе, лых-лыха, из твоей страны, Мерцеха, из родного твоего, Уми-Малат-Теха, из дома твоего, Уми-Бай-Теха, в землю, в которой, Ашер, я покажу тебя, Эль-Га-Арец, Ашер Арьеха. Мудрецы сразу обращают внимание на странную последовательность слов в обращении Всевышнего к Аврааму. «Выйди из страны, из родства, из дома отца». Казалось бы, по логике должна быть обратная последовательность, поскольку если человек уже вышел из страны, то понятно, что он уже вышел и из родства своего, и из дома отца своего. Учитывая тот факт, что в Торе все имеет свой смысл, и все написанное имеет отношение к каждому человеку, живущему на земле, мудрецы объясняют, что в данном случае речь идет не просто о физическом перемещении в другую страну, а речь идет о духовном исходе из всего, в чем вырос человек. Политика, идеология, мировоззрение, традиции, обычаи, привычки. В духовную землю, где все живет по законам Всевышнего. Сравни с Дворим, 33 глава, 4 стих. Вообще, по моему разумению, Хананская земля, как земля странствования, куда Всевышний призывает идти Авраама, это, как видим, образ состояния души человека, которая должна преобразиться в цветущий сад Ган-Эдена через познание человеком себя истинного, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. Смотри Матфея 10:39. Дальше мудрецы Торы обращают внимание на странное обращение «лех-леха», которое в синодальном переводе переведено словом «выйди». На самом деле, если бы речь шла только о выходе из страны, то совсем не нужно говорить «лех-леха», а достаточно сказать «лех», «выйди». А слово «леха» – это тот же глагол «лех», но вместе с притяжательным местоимением и означает «иди к себе». Другими словами, Аврааму нужно не только выйти из страны своей, из родства своего, из дома отца своего, но при этом ему следует идти к себе, идти за тем, чтобы найти самого себя. Из приведенных выше комментариев становится понятна суть обращения Всевышнего не только к Аврааму, но к каждому человеку, откликнувшемуся на его призыв «выйди». Другими словами, твоя страна, Агарец, где ты родился и вырос, это не ты. Выйди из нее. Все то, что родственно тебе, и дом отца твоего, это не ты. Выйди из этого. Выйди из всего, в чем ты вырос, политика, идеология, мировоззрение, традиции, обычаи, привычки. Выйди и иди к себе истинному, суть которого – о Машиах, живущий в твоем сердце. Апостол Павел этот процесс называет отсечением от дикой по природе маслины. Смотри Римлянам, 11 глава, 24 стих. Слова «Ашир Арьеха» в конце приведенного стиха переведено как «в землю, которую я укажу тебе», переведено неправильно. «Ашир Арьеха» – это значит «покажу тебя». Смотри Бориса Бермана, книга «Библейские смыслы». Он там объясняет эту мысль. В итоге, так прочитывая сказанное Аврааму Всевышним, мы сразу понимаем, что речь идет не просто о географическом перемещении, а речь идет о призыве Всевышнего к человеку стать на путь совершения себя в образ и подобие Всевышнего. Пока Авраам живет в этой стране, среди традиций и обычаев своего народа, в доме отца, среди родни, он не узнает себя истинного. Только когда он выйдет из всего этого в землю, в которой Привечный призывает его идти, а духовная – это территория Слова Всевышнего, то именно там Привечный покажет ему его истинное «Я». И, как я уже писал выше, истинное «Я» в человеке – это живущий в нем Хамашиах Иешуа, Сын Всевышнего. Потому что с самого начала сотворения человека Всевышний вдохнул в человека дыхание жизни, суть которого о Машиах, Сын Всевышнего. Смотри Берешит 2.7 и Плач Иеремии 4.20. И в замысле Всевышнего сотворить человека по образу и подобию своему. Это начало пути Авраама имеет принципиальное значение в создании народа Всевышнего. Об этом пути Авраама мы читаем также в учении сынов Кореевых. 44-й Псалом по синодальному с 11 стиха. «Слыши, черри, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он господин твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшая из народа будет умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одеждою шита золотом. Для большей ясности тем, кто стал на путь веры Авраама, через веру в Иешуа Машиаха, следует отметить, что земля странствования, в которую Всевышний призывает идти Авраама, чтобы найти свое истинное «Я», по сути является духовной территорией царства возлюбленного Сына Всевышнего. Смотри Колоссянам 1.13. Куда Всевышний уводит каждого человека, примирившегося с ним, через веру в пролитую за его грехи кровь Амашеха. И как мы видим, главная цель странствования по этой земле, которую Всевышний потом даст человеку в наследие, в том, чтобы ему познать себя истинного и научиться гармонично жить по законам Царства Всевышнего, в котором он пока странник. Смотри послание Евреям, 11 глава, с 8 по 16 стих. Если человек за время своего странствования по этой земле не познает себя истинного и не научится жить по законам этой земли, смотри Дворим, 33 глава, 4 стих, то он не сможет получить эту землю странствования себе в наследие. Именно об этом времени странствования новозаветных верующих в царстве возлюбленного Сына Всевышнего до времени второго прихода Амашеха Иешуа, Иешуа говорит в притче о брачном пире. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 стиха буду читать. Иешуа, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Другими словами, последние 2000 лет истории человечества, благодаря пролитой крови Иешуа Машиаха за грехи всех людей, в Царстве Небесном находятся и добрые, и злые. Но когда время закончится, и царь придет на брачный пир, то тогда те, кто не научились жить по законам Царства Всевышнего, смотри Матфея 6.10, и не пришли в подобие образа Сына Всевышнего, Римлянам 8.29, будут изгнаны из Царства Небесного во тьму внешнюю. Поэтому, если вы отсекли себя от дикой по природе маслины, так же, как отец наш Авраам вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, то вы должны понимать, что этого мало. Нужно за время своего странствования облечься в брачные одежды. А суть брачных одежд – это слава Всевышнего на тех, кто познали его в лице Иешуа Машиаха, как об этом сказано 2 Коринфянам 4 глава 6-7 стих. Написано: «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Всевышнему, а не нам». И дальше Всевышний говорит Аврааму, Берешит, 12 глава, 2 стих: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Другими словами, когда Авраам выйдет Лех-Леха, в землю странствования своего, и найдет там себя истинного, то именно от этого истинного Авраама Всевышний произведет великий народ и сделает его, истинного Авраама, благословением для всех народов. И именно об этом мы читаем у апостола Павла. Галатам 3 глава 16-17 стих. Написано: «Но Аврааму даны были обетования и семени его», семени с большой буквы, не сказанной потомкам, как бы о многих, но как бы об одном из семени с большой буквы твоему, которое есть Амашех. Я говорю то, что завета об Амашехе, прежде Всевышним утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. И об этом семени с большой буквы в Аврааме, суть истинном Аврааме, от которого Всевышний произведет великий народ, мы читаем дальше в Торе, Берешит, 12 глава, 7 стих, написано. «И явился Ваира, в смысле дал увидеть себя, привечный Аврааму, и сказал, семени твоему отдам эту землю, семя опять большой, и построил там жертвенник Адонаю, показывающемуся ему». Другими словами, Авраам приходит в землю своего странствования, где он должен найти себя истинного, а Всевышний показывает ему себя и при этом говорит о семени Авраама, которому он отдаст эту землю. И здесь сразу возникает вопрос. Что это значит «дал увидеть себя», если Всевышнего никто никогда не видел и видеть не может, как написано об этом в 1 Тимофея 6:16. Евангелие от Иоанна написано, 1 глава, 18 стих. «Всевышнего не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Единственное, возможный вариант, как можно человеку увидеть Отца в этом мире, остаться в живых и достичь будущего мира, это видеть Сына и веровать в Него, потому что видящий Сына через Сына может видеть Отца. Об этом Иоанна 6 глава, 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Видеть Сына – это значит видеть, что Сын Всевышнего есть Слово Всевышнего. Веровать в Него – это значит веровать в Слово Всевышнего, суть Тору, учение о свете, и растворять Его Слово своей верой в своей душе. А Сын являет Отца именно потому, что Отец живет в Сыне. Об этом Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 9 стиха. Иешуа сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Другими словами, когда Всевышний дал Аврааму увидеть себя, то на самом деле Авраам увидел в себе Сына Всевышнего, который может быть вообще не со Всевышним. Это и был тот истинный Авраам, которого Всевышний обещал показать Аврааму, когда сказал «Ашер Арьеха, покажу тебя». Если говорить языком новозаветного верующего, то Всевышний показал Аврааму Авраама, рожденного свыше. Суть – возрожденное слово Всевышнего – Сын Всевышнего, живущего в Аврааме, который и есть семя Авраама с большой буквы, Амашех. И тогда становится понятным, почему дальше Всевышний говорит о семени Авраама, которому отдаст эту землю. Всевышний собирается отдать землю тем потомкам Авраама, в которых будет жить семя Авраама, которое есть Амашех. Более подробно о том, какие требования Всевышний предъявляет к тем, в ком будет семя Авраама, мы будем говорить в следующей главе, которая называется «Завет об Амашехе». А сейчас нам важно понять, чем отличается вера Авраама, которую Всевышний вменил ему в праведность, от той веры, которая была у него в то время, когда он вышел из Харана, послушавшись призыва Всевышнего Лех-Леха к себе истинному. Из уже сказанного выше о начале пути веры Авраама можно выделить несколько важных моментов, характеризующих эту веру. Во-первых, Авраам послушался Всевышнего и вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, в землю странствования своего, где он должен обрести себя истинного. Во-вторых, Всевышний дал Аврааму увидеть себя истинного, и это был Сын Всевышнего, суть возрожденного в Аврааме, живое слово Всевышнего, которое есть семя Амашех. И в-третьих, Всевышний говорит Аврааму, что именно от этого семени Авраама он произведет великий народ, Берешит 12.2, и именно этому семени Авраама он отдаст эту землю, Берешит 12.7. После этого разговора проходит несколько лет. Авраам спускается в Египет и снова возвращается в землю странствования своего. Разделяется с Лотом. Потом спасает Лота от плена. Побеждает армию 4 могущественных царей, которые контролировали весь Ближний Восток. В тот момент он в пике своей славы на земле в этом мире. По этому поводу Борис Берман в книге «Библейский смысл» говорит: «Но Авраам не торжествует победу, а он испуган победой». Замечает тут Рамбан Нахманит: «Праведным не свойственно укрепляться в мире. Поэтому торжество есть повод для сомнений. Нет ли в тебе каких-то низших качеств, которые дают умение торжествовать в этой жизни? Не исчерпывает ли благо этого мира все благо, назначенное тебе? Не может Авраам не понимать того, что победы в войнах и земное величие не для него». Всевышний успокаивает Авраама и говорит о том, чтобы он не боялся того, что победа над 4 царями исчерпает то благо, которое Всевышний назначил ему, что награда его весьма велика, и она еще впереди. Здесь я от текста отступлю, сделаю короткий комментарий, чтобы было понятно, о чем там речь идет. В иудейской традиции есть такое понимание, что когда нечестивый делает добрые дела, то Всевышний вознаграждает его в этом мире. Для того, чтобы, когда он придет в грядущий мир, Всевышний ему не был ничего должен, а за все плохое наказание он уже будет получать в грядущем мире. А у праведника наоборот, за все добрые дела у него награда будет в грядущем мире, а в этом мире он получает наказание за все то, что он делает неправильно. И вот когда Авраам победил этих 4 царей, он вдруг засомневался. Как так может быть, чтобы с 300 человек победить 4 армии великих царей, которые контролируют весь Ближний Восток? Может быть, он что-то не так делает? Чего вдруг? Вот такое благословение. Может быть, это Всевышний мне дает эти благословения за то хорошее, что я делаю в этом мире, а через это, значит, в грядущем мире я получу только наказание. И вот он испугался. Идем дальше. Всевышний успокаивает Авраама и говорит о том, чтобы он не боялся того, что победа над 4 царями исчерпает то благо, которое Всевышний назначил ему, что награда его весьма велика, и она еще впереди. Берешит 15:1. Написано: «После сих происшествий было слово Привечного к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Итак, Авраам возвеличен в этом мире благодаря защите Всевышнего. Но он понимает, что не об этом говорил ему Всевышний, когда сказал: «Я возвеличу имя твое». Берешит 12:2. Мудрецы говорят, что в свое время, когда Авраам проходил мимо строителей Вавилонской башни, которые хотели сделать себе имя, Берешит 12 глава 4 стих, то он сказал: «Да не будет у меня ничего общего с этими людьми». Авраама ободряет обещание Всевышнего: «Награда твоя весьма велика». И он из этого делает вывод, что исполнение обетования, данных ему Всевышним, еще впереди. И поскольку он все еще бездетен, а Всевышний обещал ему потомство от семени, то он делает вывод, что Всевышний ему еще не дал то семя, от которого у него будут потомки. И потому он говорит, Берешит 15 глава, 2 стих и дальше: «Авраам сказал: Владыка Адонай, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиазер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства». Зара, семени, на иврите написано. «И вот домочадец мой, наследник мой». Кажется немного странным заявление Авраама о том, что Всевышний не дал ему семени, с большой буквы, после всего, что уже было в жизни Авраама. Авраам послушался призыва Всевышнего, вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, к себе истинному, в землю странствования своего. Всевышний показал Аврааму истинного Авраама, который есть возрожденное в нем слово Всевышнего. Авраам странствует по земле странствования своего, благодаря защите Всевышнего побеждает воинов, которых человеческими силами невозможно победить. А в итоге, видя свою бездетность, в кавычках, он говорит Всевышнему: «Вот ты не дал мне потомства», на иврите «зара» – «семени», Что здесь не так, вопрос? Или Всевышний действительно не дал семя Аврааму, потому что он все еще остается бездетным, вопрос? Или же Авраам послушался призыва Всевышнего Лех-Леха идти к себе истинному, не до конца понимает, каким образом он должен обрести себя истинного. То есть Авраам послушался призыва Всевышнего Лех-Леха, пришел в землю странствования, увидел себя истинного, но теперь следовало начать взращивать в себе это семя, но Авраам вместо этого идет в Египет. Другими словами, Авраам хорошо понимает, что землю, по которой он странствует, получат наследие его потомки, в которых будет его семя, с большой буквы, которое есть Амашех. Авраам странствует по этой земле, а потомков все нет. В чем проблема, думает Авраам? Почему у меня все еще нет потомков? Может быть, Всевышний еще не дал мне то семя, от которого у меня будут потомки? Для того, чтобы понять суть того, что должно произойти в Аврааме, следует сказать о двух вещах. Во-первых, многие, наверное, задавали себе вопрос, а почему у Ноаха так долго не было детей? Первого сына он родил, когда ему было 500 лет. Смотри, Берешит, 5 глава, 32 стих. Хотя его сверстники рожали детей уже в 60-100 лет. Все дело в том, что с тех пор, как Адам согрешил, он стал рожать детей по своему подобию и по своему образу. Смотри, Берешит, 5.2. И с каждым поколением человечество все больше и больше деградировало. И тогда Ноах пришел к выводу, что для того, чтобы его дети не деградировали, ему нужно работать над своим образом и подобием, чтобы приблизить его к образу Амашеха, которого Всевышний вдунул в Адама. И тогда дети, рожденные им, будут по подобию и образу Ноаха праведника. Поэтому он духовно трудился над собой, возделывая свою душу в подобие Сына Всевышнего. Именно поэтому Ноах обрел благодать пред очами Привечного. Берешит 6.8. А во-вторых, сам факт рождения у Авраама Ицхака через год после того, как он, Авраам, получил печать праведности, Берешит 17 глава, Римлянам 4.11, свидетельствует именно о том, что с того момента, как Авраам увидел себя истинного, ему нужно было, не откладывая, начать взращивать в себе семя Амашеха. Вот мы и подошли к тому моменту, где раскрывается суть веры Авраама, которую Всевышний вменил ему в праведность. Берешит 15 глава 4 стиха. «И было слово Адоная к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков». Вот как объясняет Борис Берман в книге «Библейский смысл» то, что сказал Всевышний здесь Аврааму. Берешит 15.4. «И вот слово Привечного ему, говоря, не унаследует тебе этот, но тот, который исходит изнутра, меаим твоего, он тебя унаследует». Казалось бы, странная фраза. О мужчине говорится так, как будто бы он женщина. Не из чрез твоих, а изнутра твоего. Как это понять? От того же корня, что и слово «меаим» происходит слово «маа» – «что» и «ми» – «кто». «Меаим» – это то свойство души, которое позволяет человеку воспринимать боль другого как свое. Это нутро – наследство Авраама, еврея, его семени. Другими словами, Всевышний говорит Аврааму о том, что семя в Аврааме уже есть. Поэтому напрасно Авраам думает, что Всевышний не дал ему семени. И вот здесь Авраам получает откровение о том, что семя нужно взрастить. И также Авраам понимает, что Всевышний сам, без участия в этом процессе самого Авраама, это семя взращивать не будет. Поэтому в сложившейся ситуации Аврааму нужно дать свидетельство Всевышнему, что он хочет взращивать в себе семя Амашеха и попросить Всевышнего быть ему помощником. И то, как происходил этот процесс взращивания в Аврааме семени Амашеха, сам Всевышний свидетельствует Ицхаку уже после того, как Авраам закончил свою жизнь в этом мире. Берешит 26 глава с 3 стиха. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя», это Всевышний говорит Ицхаку. «Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии». Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Другими словами, взращивать семя Машиаха в Аврааме будет Всевышний через послушание Авраама голоса Всевышнего и соблюдение всего, что им заповедано соблюдать. Повеления его, уставы его и законы его. Берешит 26.5. Вот что пишет об этом сотрудничестве Авраама со Всевышним Борис Берман в книге «Библейские смыслы». Авраам вырос и прожил жизнь в стране, где астрология и всякого рода гадания имели решающее значение в определении людских судеб. Судьбу свою Авраам, тогда еще Авраам, связывал с движениями Юпитера. И по его астрологическим прогнозам выходило, что не будет у него сына, что он Арири, бездетный. Миросозерцание человека из страны звездочетов помешало Аврааму понять посланные ему слова Привечного, потому-то он и вывел его наружу, то есть Привечный вывел его наружу, и сказал: «Взгляни, Хаабет, прошу тебя, в небо и сочти звезды, сможешь ли ты сосчитать их?» И еще другой раз сказал Привечный, то есть сказал ему что-то новое, и сказал ему: «Так, ко, будет твое потомство». Слово «хаабет» подразумевает взгляд с такой позиции, с которой объект наблюдения виден сверху вниз. На небо можно смотреть с такой позиции только тогда, когда наблюдатель выведен наружу. И в прямом и в переносном смысле выведен наружу из мира. Из самого состояния бытия в мире. Выводя на позицию, где небо видно сверху вниз, Привечный просит Авраама сделать усилие, сломать привычное ему мира и жизни осознание и смотреть верно, снаружи, в небо, какое оно есть на самом деле. Речь, конечно, идет не о подсчете количества звезд на небосводе, а о взгляде на небо и звезды снаружи. И Привечный не говорит, сколько будет, а говорит: так будет твое потомство. Как так? У живущего на земле человека есть представление о том, что все существующее управляется по заведенному ходу гармоническими естественными закономерностями, зафиксированными, скажем, в звездном небе. Только выйдя наружу за пределы мира, Авраам мог увидеть, что небо и его созвездия высшей подмирной действительности управляется непосредственно Всевышним, а также ко, как небо, то есть непосредственно будет управляться и потомство Авраама. То есть потомство Авраама будет управляться не звездами, а также как звезды Всевышним. У потомства этого не будет своей звезды в астрологическом смысле. Оно вообще не будет жить по каким-либо закономерностям – природным, этническим, социальным, историческим и прочее. Скорее уж, наперекор этим закономерностям, оно будет управляться прямо Всевышним его рукой. Для языческого взгляда мир управляется звездами, то есть силами, содержащимися внутри самого мира, которых ничто вне их не может сдерживать или ограничить. Языческие божества – часть этого мира, только другой его план. Все поднебесное зависит лишь от собственного характера сущности этого небесного плана. И два начала мира для дуализма в этом мире – суть его пара изначальных потенций бытия, разворачивающихся в самом себе. Авраам, известно нам, начал с поклонения небесным сущностям. Он пришел не к двум, что есть естественный вывод, а к одному – с большой буквы, потому что увидел закон в мире. И это воистину открытие. Он увидел, что эти сущности, что эти звезды управляемы. Мир, где властвует не рок, а закон, устав. Есть мир сотворенный кем-то снаружи его. Кем-то, кто назначает звезды по их стражам на своде по воле своей. Смотри, книга Иова, 38 глава, 31-33 стих. Открытие Авраама – открытие законодателя мира. он сумел узнать его не в чуде, не в нарушении хода порядка мира, но в самом этом порядке. Открытие закона сообразности, то есть сотворенности мира, приводит к тому, кто вне этих законов, кто поставил предел созданным им силам и сказал: «Вот закон, не перейдешь». И тем самым Авраам уже вышел наружу, в кавычках. Но его открытие включает не только это. Авраам понял, что тот, кто поставил закон миру, требует исполнения своей воли и от сынов человеческих, что он Всевышний, владеет небом и землей. Барышит 14:22. Это все Борис Берман, книга «Библейский смысл». Другими словами, Авраам увидел, что этот мир со всеми звездами, которые определяют судьбы людей, рожденных в этом мире, имеет Творца. И еще Авраам увидел, что потомки, которых произведет Всевышний от Авраама, которые наследуют землю, будут управляемы не звездами, а тем, кто сотворил это небо и землю и дал всему этому сотворенному миру свой закон. Именно это управление Духом Всевышнего апостол Павел называет главным свидетельством сынов Всевышнего. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Всевышнего, суть сыны Всевышнего». И дальше написано: «Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность». Берешит 15:6. Итак, во что же поверил Авраам? И чем эта вера отличается от той веры, которая была у Авраама до этого? Вот что пишет о сути этой веры, которую Всевышний вменил Аврааму в праведность, Борис Берман, в книге «Библейские смыслы». Понятие веры, эмуна, есть фундаментальное еврейское понятие. Но это не вера во что-то, не кредо, не добродетель безусловной уверенности. Верующий верует в правильность своей веры, обоснованной разумением и авторитетом того, кого следует верить. Такая вера подчинения принимается за сущность религии, отождествляемая, стало быть, с догматами и верованием. Усилия разума по принуждению себя веровать почитаются особенно похвальными усилиями. Однако доверять и ввериться по-еврейски выражается по-разному. Способность вверять себя Всевышнему есть способность полностью положиться на ведущего тебя, идти за ним и отдать себя в его руки. Это мало понимать метафорически. Язык недвусмысленно наставляет нас в понимании веры. Ведь эмуна произведена от того же корня, что и аман – мастер, художник. Значение этого корня – создавать и формировать, как мастер придает форму своему материалу. И точно так же воспитатель, амен, формирует сердце вверенного ему неоформившегося человека. Веряющийся Всевышнему отдается его воспитанию. Он делает его своим мастером с большой буквы, своим художником с большой буквы, чтобы самому стать делом рук художника. Смотри, «Песнь песней», 7 глава, 2 стих. Это не вера в то, что, а это жизненное отношение, переустановление всей души. Это готовность передаться ему в руки с большой буквы, ему, чтобы дать ему сделать из своей жизни его мастера художественное произведение. То, что ошибочно переводят как «верить в Бога», означает осознать себя материалом в руке художника, передать себя в руки наставника и осуществить отношение к жизни как к процессу создания себя. Понятно, что такая эмуна неотрывно от слушания и слышания голоса мастера. Борис Берман, «Библейский смысл». Выше мы уже подробно говорили о вере Авраама, в то время, когда он послушался призыва Всевышнего Лех-Леха, вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего к себе истинному, в землю странствования своего, где Всевышний показал ему истинного Авраама, а Машиаха, живущего в нем. Здесь же говорится о новом уровне веры Авраама, когда Авраам полностью доверяет Всевышнему менять себя в того истинного Авраама, которого он ему показал, и при этом сам Авраам готов быть соработником у Всевышнего в этом процессе взращивания в нем семени Амашех. По-другому можно сказать, что есть уровень веры, который позволяет нам выйти из Египта. А есть уровень веры, когда мы принимаем решение полностью, без остатка, верить в себя Всевышнему и стать у него соработником по созданию себя, подобным образу Сына Всевышнего. И именно такая вера вменилась Аврааму в праведность. Вера доверия Аврааму, которую Всевышний вменил Аврааму в праведность, это вера полного посвящения себя Всевышнему, о которой Иешуа сказал так. Матфея 10 глава 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Если теперь сравнить веру Авраама, которая вменилась ему в праведность, с тем обязательным условием, которое Иешуа предъявляет своим ученикам потерять душу свою ради него, то можно сказать, что вера учеников Иешуа и вера Авраама, которая вменилась ему в праведность, является одной и той же верой.